Глава 12. Вегетарианство в лесу. Хэмфри Пэмп нашел на берегу старую сковородку и жарил на ней грибы. Это было очень характерно для него. Не претендуя на книжную образованность, он принадлежал к тому типу ученых, которых не замечает злосчастная наука. Он был старым английским натуралистом, вроде Гилберта Уайта или даже Исаака Уолтона, то есть изучал природу не отвлеченно, как американский профессор, а конкретно, как американский индеец. Всякая истина, в которую верит ученый, хотя бы немного отличается от истины, в которую верит он же как человек, ибо на человека успеют повлиять родные, друзья, обычаи, круг, прежде чем он предастся какой-нибудь теории. Знаменитый ботаник скажет вам на банкете в королевском обществе, что среди грибов съедобны не только трюфели и шампиньоны, но задолго до того, как он стал ботаником, тем более знаменитым, он привык есть одни шампиньоны и трюфели. Он ощущает, пусть смутно, что шампиньон — лакомство людей небогатых, а трюфель — лакомство, которое доступно лишь избранному кругу. Но старые английские натуралисты, первым из которых был Исаак Уолтон, а последним, наверное, Хэмфри Пэмп, начинали с другого конца. Они проверяли на собственном опыте, что небезопасно, какие грибы можно есть, какие нельзя, и устанавливали, что многие есть можно. Пэмп не боялся гриба как такового, ну, как зверя как такового. Он не предполагал с самого начала, что бурый или алый бугор на камне ядовит, как не предполагал, что посетившая его собака бешеная. Почти все грибы он знал. К тем, какие не знал, относился с разумной осторожностью. Но, в общем, одноногий лесной народец казался ему добродушным и дружелюбным. — Понимаешь, — сказал он другу своему капитану, — питаться растениями не так уж плохо, если ты в них разбираешься и ешь, какие можешь. Но знатные люди совершают две ошибки. Во-первых, они никогда не ели морковку или картошку, потому что в доме больше ничего нет, и не знают, что такое хотеть морковки, как хочет этого ослик. Им ведомы только те растения, которые подают к жаркому. Они ели утку с горошком. Став вегетарианцами, они едят горошек без утки. Они ели краба в салате, теперь едят салат без краба. Другая ошибка хуже. Здесь много, а на севере еще больше людей, которые очень редко едят мясо. Зато, когда могут, они ему радуются вовсю. Со знатными не так. Им противно не только мясо, и вообще неприятно есть. Вегетарианец, идущий к Айвивуду, вроде коровы, которая хочет съедать по травинке в день. Мы с тобой, капитан, поневоле вегетарианцы. Мы ведь не трогаем сыра. Но это ничего, потому что мы много едим. — Труднее быть трезвенником, — ответил Делрой, — и не трогать рома. Не буду врать, без выпивки мне лучше, но только потому, что я могу и выпить. «А знаешь что?» — завопил он, ибо к нему, как нередко бывало, вернулась его бычья мощь. «Если я вегетарианец, почему бы мне не пить? Напитки не мясные. Почему бы мне не питаться растениями в их высшей форме? Скромный вегетарианец должен предаться вину и пиву, а не набивать брюхо слоновьим мясом, как простые мясоеды. Что такое? — Ничего, — сказал Пэмп, — я смотрю, не идет ли наш обычный гость. — Итак, — продолжал капитан, — крепкие напитки — вершина вегетарианства. Какая плодотворная мысль! Можно сочинить песню, например, вот эту. Буду-буду пить я ром утром, вечером и днем, пиво дуть, как истинный германец, джин хлебать, бутыль в руке, в каждом грязном кабаке, потому что я вегетарианец. Что за простор для литературы и духовного развития? Сколько тут разных граней? Каким же будет второй куплет? А вот таким. Я до чертиков напьюсь и на вывеску взберусь, постового задразню, как оборванец, и меня он заберет и в участок отведет, потому что я вегетарианец. Отсюда можно почерпнуть много поучительного. Эй, куда ты смотришь? Квудл вышел из лесу на минутку позже, чем обычно, и уселся у ног Хэмфри с озабоченным видом. — Здравствуй, старина, — сказал капитан. — Кажется, мы тебе понравились. Не думаю, Хэмп, чтобы с ним дружили в этом доме. Мне очень не хочется осуждать Айви Вуда, Хэмп. Я не хочу, чтобы его душа всю вечность обвиняла мою душу в низкой предвзятости. Я стараюсь судить о нем справедливо, потому что ненавижу его. Он отнял у меня все, ради чего я жил. Но я не думаю, что мои слова покажутся ему обидными. Он знает, что это правда, ведь ум его ясен. Так вот, он не способен понять животное, и потому не способен понять животных свойств человека. Он до сих пор не знает, Хэмп, что ты слышишь и видишь в 60 раз лучше него. Он не знает, что у меня быстрее обращается кровь. Потому он и подбирает себе таких странных сподвижников. Он не смотрит на них так, как я смотрю на собаку. На турецкой конференции, я думаю, его стараниями был некий глюк. Дорогой мой Хэмп, такой джентльмен, как Айви Вуд, не должен подходить к нему и на милю. Грубый, пошлый шпион и подлец. Но не выходи из себя, Хэмп. Очень прошу тебя, не выходи из себя, когда говоришь о подобных людях. Утешь себя поэзией. Спою-ка я стишок о том, что я вегетарианец. — Если ты вегетарианец, — сказал Хэмп, — иди поешь грибков, вот эти беленькие можно есть холодными и даже сырыми, но эти красные непременно нужно жарить. — Ты прав, Хэмп, — сказал Делрой, присаживаясь у огня и алчно глядя на еду. — Я буду молчать, как сказал поэт. — Я молчу, забравшись в клуб, в кабаке молчу, как труп, на балу меня не тянет в танец, так я сыт, уж в мой живот ни крупинки не войдет, потому что я вегетарианец. Он быстро и жадно съел свою порцию, с мрачным вожделением взглянул на бочонок и снова вскочил. Схватив шест, лежавшую у домика из пантомима, он вонзил его в землю, словно пику, и опять запел еще громче. — Пусть взнесется Айви Вуд, пусть его венки увьют, пусть весь мир он в свой положит ранец, но... — Знаешь, — сказал Хэмп, тоже кончивший есть, — мне что-то надоело эта мелодия. — Надоело? — сердито спросил ирландец. — Тогда я спою тебе другую песню про других вегетарианцев и еще станцую. Я буду плясать, пока ты не заплачешь и не предложишь мне полцарства, но я потребую голову Ливсона на блюде. Нет, на сковородке, ибо песня моя восточная, очень древняя, и петь ее надо во дворце из слоновой кости под аккомпанемент соловьев и пальмовых опахал. И он запел другую песню про вегетарианство. Навуходоносор, древний иудей, пострадал за пару свеженьких идей. Он ползал на карачках и подражал скоту с короной на макушке и с клевером во рту, трёмпом дидл-дидл и так далее. Вот вам божья кара, толковал народ, своего пророка век не признает. И первооткрыватель одинок среди людей, как Навуходоносор, древний иудей. При этом он и впрямь кружился, как балерина, огромный и смешной, в ярком солнечном свете. Над головой он вертел шест с вывеской, Квудл открыл глаза, прижал уши и с интересом воззрился на него. Потом его поднял один из тех толчков, которые побуждают вскочить самую тихую собаку. Он решил, что это игра. Взвизгнув, он стал скакать вокруг Делроя, взлетая иногда так высоко, словно хотел схватить его за горло. Но хотя капитан знал о псах меньше, чем сельский житель, он знал о них, как и о многих других вещах, достаточно, чтобы не испугаться, и голос его заглушил бы лай целой своры. «Смелый реформатор господин Фулон предложил французам новый рацион. Сказал он, жуйте травку, кто воздухом не сыт, и был он головы лишен, и травкою набит терем-пам-пам, дидл-дидл и так далее. Вот она гордыня, — рассуждал народ, — но не зря бедняга шел на эшафот. Он в будущем провидел торжество своих идей, как Навуходоносор древний иудей. Янки Саймон Скадр где-то в штате Мэн изучал, как видно, тот же феномен. Он травкой вместо хлеба ирландцев угощал, чтоб веселей работалось им на укладке шпал, терем-пам-пам, дидл-дидл и так далее. Мученик прогресса был на высоте, в дегте он и в перьях ехал на шесте. Эх, где уж современникам понять таких людей, как Навуходоносор, древний иудей? В самозабвении, необычном даже для него, он миновал заросли чертополоха и очутился в густой траве, окружавшей часовню. Собака, убежденная теперь, что это не только игра, но и поход, может быть, охота, с громким лаем бежала впереди по тропкам, проделанным раньше ее же когтями. Не понимая толком, где он, и не помня, что в руке у него смешная вывеска, Патрик Делрой очутился перед узкой высокой башней в углу какого-то здания, которого он никогда не видел. Квудл немедленно вбежал в открытую дверь и, остановившись на четвертой или пятой ступеньке темной лестницы, оглянулся, насторожив уши. От человека нельзя требовать слишком много. Во всяком случае, нельзя требовать от Патрика Делрой, чтобы он отверг такое приглашение. Быстро воткнув в землю свое знамя среди трав и колючек, он нагнулся, вошел в дверь и стал подниматься по лестнице. Только на втором повороте каменной спирали он различил свет, то была дыра в стене, похожая на вход в пещеру. Протиснуться в нее было трудно, но собака прыгнула туда, словно ей это привычно, и опять оглянулась. Если бы он очутился в обыкновенном доме, он бы тут же раскаялся и ушел, но он очутился в комнатах, каких никогда не видел и даже себя не представлял. Сперва ему показалось, что он попал в потаенные глубины сказочного дворца, комнаты как бы входили одна в другую, являя самый дух тысячи и одной ночи. Являл его и орнамент, пламенный, пышный, но не похожий ни на какие предметы. Пурпурная фигура была вписана в зеленую, золотая в пурпурную. Странный вырез дверей и форма карнизов напоминали о морских волнах. И почему-то, быть может, по ассоциации с морской болезнью, он чувствовал, что красота здесь пропитана злом, словно анфилада эта создана для змея. Было у него и другое чувство, которую он никак не мог понять. Он ощущал себя мухой, ползущей по стене. Что это? Мысль о висячих садах Вавилона или о замке, который восточнее солнца и западнее луны? И тут он вспомнил. В детстве, чем-то болея, он смотрел на обои с восточным рисунком, похожим на яркие, пустые, бесконечные коридоры. По одной из параллельных линий ползла муха. Ему казалось тогда, что перед ней коридор мертвый, а за нею живой. — Черт возьми! — воскликнул он. — Может, это и есть правда о Востоке и Западе. Пышный Восток дает для приключения все, кроме человека, который мог бы им насладиться. Прекрасное объяснение крестовых походов. Должно быть, именно так замыслил Бог Европу и Азию. Мы представляем действующих лиц, а не декорацию. Ну что ж, в бесконечном азиатском дворце оказались три самые неазиатские вещи, добрый пес, прямая шпага и рыжий ирландец. Однако, продвигаясь по подзорной трубе, сверкающей тропическими красками, он ощутил ту невеселую свободу, которую знали покорные судьбе герои или негодяи из «Тысячи и одной ночи». Он был готов к чему угодно. Он не удивился бы, если бы из-под крышки фарфорового кувшина появился синий или желтый дымок, словно внутри кипело ведьмовское зелье. Он не удивился бы, если бы из-за гардины или из-под двери вытекла, подобно змее, струйка крови, или навстречу вышел немой негр в белых одеждах, только что убивший кого-нибудь. Он не удивился бы, если бы забрел в тихую спальню султана, разбудить которого значило умереть в муках, и все же он удивился тому, что увидел, и убедился, что спит, ибо именно этим кончались его сны. Но то, что он увидел, прекрасно подходило к восточной комнате. На кроваво-красных и золотистых подушках лежала прекраснейшая женщина, чья кожа была смугла, как у женщины Аравии. Именно такой могла быть царевна из восточной сказки. Но сердце его замерло не потому, что она подходила к комнате, а потому, что она к ней не подходила. Ноги его остановились, потому что он слишком хорошо ее знал. Собака подбежала к Софии, и царевна ей обрадовалась, приподняв ее за передние лапы, потом подняла взор и окаменела. — Бисмилла, — приветливо сказал восточный путник, — да не станет твоя тень короче или длиннее, не помню. Повелитель правоверных шлет к тебе своего ничтожнейшего раба, чтобы отдать собаку. 15 крупнейших алмазов собрать не успели, и у собаки нет ошейника. Всех виновных засекут драконьими хвостами. Прекрасная дама так испуганно смотрела на него, что он заговорил по-человечески. — В общем, — сказал он, — вот собака. Я хотел бы, Джоан, чтобы это не было сном. — Это не сон, — сказала дама, обретая дар речи. — Я не знаю, к худу ли или к добру.
— Так кто же вы, — спросил сновидец, — если не сон и не видение? Что это за комнаты, если не сон и не кошмар?
— Это новое крыло Айвивудова дома, — сказала леди Джоан с немалым трудом. — Он выбрал восточный стиль. Сейчас он вон там, рядом. У них диспут о восточном вегетарианстве. Я вышла, в зале очень душно.
— О вегетарианстве?
— вскричал Делрой с неуместным удивлением.
— Этот стол не такой уж вегетарианский.
И он показал на один из длинных узких столов, уставленных изысканными закусками и дорогими винами. — Ему приходится быть терпимым! — воскликнула Джоан, едва сдерживая что-то, возможно, нетерпение. — Он не требует, чтобы все сразу стали вегетарианцами.
— Они не стали, — спокойно сказал Делрой, подходя к столу. — Я вижу, ваши аскеты выпили немало шампанского. — Вы не поверите, Джоан? Но я целый месяц не трогал того, что у вас зовут алкоголем.
С этими словами он налил шампанского в большой бокал и залпом его выпил. Леди Джоан Брэд встала, вся дрожа. — Это нехорошо, Пат, — вскричала она. — Ах, не притворяйтесь, вы понимаете, что я не против питья, но вы в чужом доме, незваный хозяин, не знает ничего. Это не похоже на вас.
— Не знает, так узнает. — спокойно сказал великан. — Я помню точно, сколько стоит полбутылки этого вина.
Он что-то написал карандашом на обороте меню и аккуратно положил сверху 3 шиллинга. — А это ужаснее всего! — крикнула Джоан, побледнев. — Вы знаете не хуже, чем я, что Филипп не возьмет ваших денег! Патрик Делрой посмотрел на нее, и она не поняла, что же выражает его открытое лицо.
— К Как ни странно, — сказал он, ничуть не смущаясь, — это вы обижаете Филиппа Айвивуда. Он способен погубить Англию и даже весь мир, но он не нарушит слово. Более того, чем удивительнее и суровее было это слово, тем меньше оснований считать, что он его нарушит. Вы не поймете таких людей, если не поймете их страсти к букве. Он может любить поправку к парламентскому акту, как вы любите Англию или свою мать. — О, не философствуйте! — воскликнула Джоан. — Неужели вы не видите, что это неприлично? — Я просто хочу объяснить вам, — ответил он.
— Лорд Айвивуд, ясно мне сказал, что я могу выпить и заплатить в любом месте, перед которым стоит кабацкая вывеска. Он не откажется от этих слов, он вообще от слов не откажется. Если он застанет меня здесь, он может посадить меня в тюрьму, как вора или бродягу, но плату он примет. Я уважаю в нем эту последовательность.
— Ничего не понимаю, — сказала Джоан. — О чем вы говорите? Как вы сюда попали? Как я вас выведу отсюда? Кажется, вам до сих пор не ясно, что вы у Айвивуда в доме.
— Он переменил название,
— сообщил Патрик и повел даму к тому месту, где он вошел. Следуя его указаниям, леди Джоан высунулась из окна, украшенного снаружи сверкающей золотой клеткой сверкающей пурпурной птицы. Внизу, почти под самым окном, у входа на лестницу, стояла деревянная вывеска, так прочно и невозмутимо, словно ее выдрузили несколько веков назад.
— Снова мы на старом корабле, — сказал капитан. — Можно вам предложить чего-нибудь легонького?
Гостеприимное движение его руки было уж очень наглым, и лицо леди Джоан выразило не то, что она хотела.
— Ура! — в восторге закричал Патрик. — Вы снова улыбнулись, дорогая!
Словно в вихре он прижал ее к себе и исчез из сказочной башни, а она осталась стоять, подняв руку к растрепавшимся темным волосам.